Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня мы встречаемся с семейным психологом Ольгой Рудацкой. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот разберем тему детских страхов, хотя на самом деле она касается не только приемных детей, естественно, вообще всех детей, потому что в современном мире вообще эта тема страха, тревожности, даже, наверное, и взрослых, естественно, как-то коснулась. Дети также, соответственно, все это считывают, начинают больше бояться. Ну и все-таки, конечно же, есть какие-то свои собственные страхи. Ну, у приемных детей действительно их больше. По другим причинам. Вот давайте обо всем этом поговорим. Вообще эмоция страха, тревоги, корень один, да, у них? Или мы как сначала разберем про страх, поговорим общий?
Мне кажется, что важно, полезно, наверное, понимать, что у страха и тревоги, чем они отличаются. Страх – это актуальная эмоция, когда источник страха, какой-то угрозы, он сейчас прямо существует. То есть мы видим собаку, которая на нас рычит. Или мы оказались на высоте, и у нас актуализировался страх высоты. А тревога – это когда угрозы прямо сейчас не существует, но мы знаем, что она может возникнуть. Или, скорее всего, она не возникнет, если нас один раз укусила собака. Когда мы боимся выходить на улицу, то это про тревогу, что вдруг я встречу собаку, вдруг она меня укусит. И даже если меня никогда в жизни никакая собака больше не укусит, испытывать тревогу, выходя на улицу, я буду, пока не избавлюсь от этого страха.
То есть такой страх в голове.
Да. Угу. Страх от того, что я могу... Он появляется у детей, когда у них формируется внутренний мир, когда у них формируется способность предвидеть какие-то вещи. То есть помнить, что когда я хожу в школу, я чувствую себя плохо, учительница, может быть, на меня кричит, или меня просят прочитать перед классом, у меня не получается, и все надо мной смеются. И тогда появляется вот эта вот тревога, страх пойти в школу и снова оказаться в ситуации, когда я не успешен, когда надо мной смеются, когда меня обижают. И появляется вот эта вот тревога, связанная со школой.
А младенцы бесстрашные? То есть, ну, они не понимают, они, если даже что-то, они просто плачут от боли.
Ну, то есть... Нет, они могут актуально напугаться, может быть.
Актуально только если...
Звука, ага. Громкого какого-то, непонятно чего. Но у них не сохраняется это воспоминание надолго. То есть внутренний мир еще не целостный.
Понятно.
То есть они живут актуальной ситуацией. Поэтому страхи у детей появляются на определенном уровне актуального развития, где-то после 3 лет, когда у ребенка появляется способность к фантазированию, когда у ребенка появляется свой собственный внутренний мир. И так как способность к фантазированию интеллектуально уже возможна, а жизненного опыта еще нет достаточного, то дети маленькие до 7 лет в норме очень часто путают, не могут различить реальный опыт и свою фантазию. Поэтому они могут бояться крокозябл, темноты, того, что они придумали, что может быть в темноте, или посмотрели, к сожалению, какой-нибудь фильм ужасов, или съездили, побыли в какой-то детской компании, где им рассказали детские страшилки. Там съездил первый раз в лагерь, и 8-летний ребенок всегда спокойно засыпал, а тут стал бояться и просить маму: посиди со мной, пожалуйста, пока я не усну. Или бывают случаи, когда ребенок боится пойти в туалет. То есть он всегда пользовался туалетом и спокойно смывал, а теперь до истерики говорит: можно я буду пользоваться горшком. Потому что ему что-то рассказали, что там кто-то вылезет, что-то, и он в это верит, потому что, ну, вот так устроен пока мозг и внутренний мир, что способности очень четко отличает реальность и фантазию еще нет, и для ребенка фантазия так же реальна, как опыт.
А это может быть еще связано с тем, что, кстати, вот вы сказали, до 7 лет, до 9 лет, по-моему, я слышала, формируется вот это вот образное мышление. Может это связано с тем, что так образное мышление формируется или нет?
Ну, вообще хорошо.
Фантазия.
Если у вашего вот ребенка появились страхи, то хорошо, что значит он нормальный ребенок, потому что у слабоумных детей, ну или когда интеллект не дотягивает до определенного уровня, когда внутренний мир не формируется, способность к фантазированию не формируется, у слабоумных детей они обычно довольно бесстрашны, то есть у них нет этого вот способности придумать чего-то, что потом будешь, чего будешь бояться.
Угу.
Вот, поэтому, конечно же, вот это вот образное мышление, оно как раз развитие образного мышления, оно способствует побочным эффектам, это формирование страхов. Но можно сказать, что в современном мире очень много факторов, которые способствуют формированию страхов и мешают проживать эти страхи, избавляться, преодолевать страхи, справляться. Потому что вот эта вот стратегия безопасности, которая реализуется слишком активно всеми родителями и обществом, ну, действительно, жизнь стала так устроена, что мы не можем детей в 5 лет отпускать одних во двор погулять. Или не можем 7-летнего ребенка отправить одного в школу. Получается, что создавая для детей безопасный мир, пока мы водим детей за руку, у них, пока мы создаем такие условия, чтобы у детей, у ребенка не было возможности столкнуться с жизненными трудностями.
Мы усиливаем страхи.
Получается. Мы не усиливаем. У него не появляется стратегии, как справиться с этим страхом. Потому что если он оказался где-то на улице и, например, на какой-то момент растерялся и испугался, что он не знает, где находится, но потом он успокоился или догадался, или встретил знакомого мальчика, или догадался спросить, или сам пошел чуть-чуть направо, потом пошел чуть-чуть налево и наконец-то сообразил, вспомнил, ага, мы с мамой тут ходили, надо пойти туда, и он нашелся, он вернулся в свой двор, он нашелся, у него появился самостоятельный способ справиться со страхом.
Опыт.
Вот опыт. А когда у детей такой возможности нет, потому что лет до 12 их буквально водят за руку. Ну, если брать вот ситуацию прямо ориентирования в городе, потому что мы в жизни сталкиваемся, что 15-летний ребенок ведет себя беспомощно, как 5-летний, он боится потеряться в городе, потому что он только ездил на машине, и все. Вот. То есть вот эта вот стратегия безопасности, она формирует, ну, можно сказать, выученную беспомощность или просто наши дети более беспомощны, у них меньше опыта формировать какие-то жизненные навыки. А чем больше я умею, чем более я уверенный в себе, тем больше у меня и возможности с каким-то страхом столкнуться, возможности его преодолеть. Разные ситуации, наверное, в нашем детстве могли быть. Мы могли встретить собаку и догадаться взять, поднять камень с земли и бросить в нее, и собака убежала, и мы благополучно прошли. И страх потеряться, и страх, может быть, встретить какого-то человека, который нас напугал.
Ну, наше детство вообще было более бесстрашным.
Так вот, поэтому у нас прямо в детстве, без ведома родителей, они даже вообще не в курсе, формировались стратегии совладания со страхом. Дети оказывались вдвоем, втроем в какой-то детской компании в ситуации, когда им что-то угрожало, и они тогда один кто-то сообразил и что-то сделали. Наши дети этого лишены, поэтому вместе с тем, что они оказываются в безопасности, они теряют возможность выработать вот эти стратегии, получить опыт, как с какими-то обычными жизненными ситуациями нужно справляться. И вот этот опыт, они теряют возможность вот эти компетенции, что ли, наработать, вот это чувство уверенности, что я уже и с этим справлялся, и с этим справился, и с этим. И если в моей жизни неожиданно что-то случится, то я соображу, как мне быть в этой ситуации. Потому что даже в ситуации с незнакомым взрослым человеком нужен какой-то опыт, нужна сообразительность. И чтобы эта сообразительность сработала, что можно сказать взрослому человеку, чтобы он отстал, убежать, крикнуть, позвать на помощь, но нужен какой-то опыт. То есть, когда мы сталкиваемся первый раз, оказываемся в какой-то небезопасной ситуации, мы всегда теряемся. Вот, ну, иногда включаются какие-то механизмы.
Ну, сейчас, конечно, еще даже вот если родители как-то по-другому действуют, тоже есть очень много контролирующих органов, когда это в принципе невозможно, да, вот если ребенок, гуляя один на улице, окажется в какой-то опасной ситуации, то накажут родителей, они похвалят за то, что дали возможность ребенку как-то там самостоятельно сориентироваться. Это, конечно, тоже все влияет.
Но сейчас кажется, приходится обращаться, да, специально обращаться к психологам, на тренинги, да, ходить или специально самим создавать опыт, например, договариваться с ребенком, что вот в каком-нибудь торговом центре, может быть, что мы сейчас на 5 минут расстанемся и там пройдем вот этот вот круг или через какие-то магазины, через 5 минут тут встретимся. Я буду тебя ждать, а ты сам сходишь вот в какие-то магазины. То есть учить его. Или ты сам дойдешь до аптеки и мне оттуда, или до магазина и мне оттуда позвонишь. То есть устраивать для ребенка вот эти вот тренинги, вот для того, чтобы ребенок научился куда-то ездить самостоятельно, если мама одна, она работает, и стоит выбор, либо ребенок ходит на секцию, например, либо он не ходит, потому что мама не может его возить. И в 10 лет, для того, чтобы ребенок начал самостоятельно ходить на секцию, мама несколько раз в выходные проезжает с ним этот путь, чтобы он запомнил, какой трамвай, на какой остановке выходить, какие вот он должен магазины, яркие вывески проехать, запомнить, что вот после этого магазина будет остановка, на которой ты выйдешь. То есть, если я в 7 лет спокойно ездила через весь город на тренировки, и я очень хорошо знала город, то теперь мы сталкиваемся с тем, что дети в 12-15 лет могут заблудиться в трех соснах, они не знают названия улиц, их даже невозможно с некоторыми договориться, давай ты пойдешь на остановку на углу улицы Куйбышева и Декабристов, потому что ни Куйбышева, ни Декабристов они не знают, они до сих пор ездили на машине. Вот, это печальная история, и родителям стоит подумать об этом, позаботиться о том, чтобы дети были более самостоятельные. То есть вот эта самостоятельность, умелость, она является важным фактором, который уменьшает страхи, сокращает риск, что страх появится, сформируется и позволяет ребенку справиться. Потому что страх темноты — самый первый и простой страх, с которым сталкиваются все дети, психически здоровые. Вот. И обычно большинство детей и родителей справляются с этими страхами самостоятельно, без помощи психологов. И если это удается, то есть в норме эти страхи темноты, они годам к 9 проходят. Вот. И каждому родителю важно помнить, что для того, чтобы помочь ребенку справиться со страхом, нужно избежать двух крайностей. Первое — это оставлять ребенка один на один со своим страхом. То есть высказывание типа: «Ну ты что, не мужик, что ли, или ты уже большая? Давай сама». Вот плохо работает, потому что ребенок чувствует, что он, ему отказывают в поддержке, он остается со своим страхом один на один, и если у него своих собственных ресурсов вот каких-то вот не хватает, то ему трудно справиться со страхом, и страх усиливается. Вот. А другая крайность. Я буду...
Гиперопека такая.
Гиперопека. Да? То есть я буду... Я все ситуации, которые вызывают страх, я постараюсь из твоей жизни убрать и исключить. Тоже не работает, потому что рано или поздно ребенок останется один. Мы не можем сделать так, чтобы в его мире никогда не наступала темнота, потому что мы живем в таком мире, когда есть зима, есть ночь и прочее. Можно взять страх воды, можно, конечно, сделать вид, что ребенок никогда нигде, если у ребенка есть страх утонуть или у родителей есть страх, что ребенок может утонуть. Вот по мне так нужно научить ребенка плавать. Потому что с водой он рано или поздно столкнется, и тогда его страх парализует, он точно утонет и может утонуть даже в ванной. А вот если он умеет плавать, и даже если он опыт нахлебаться этой воды, опыт продышаться, прокашляться, ныряние, просто вот плавание, даже если ты погружаешься в воду, вот выплывать из воды. То есть, переходя на страхи, важно рука об руку вместе с ребенком придумать средства защиты и быть рядом. Говорит, что я знаю, тебе сейчас страшно. Но если на примере страха собаки. Я вижу собаку, я знаю, что ты ее боишься. Ты можешь, допустим, встать с другой стороны, спрятаться за меня. Я буду тебя держать за руку, я буду рядом, мы с тобой мимо пройдем. То есть получается, что если много-много раз, может быть, даже сотню, одну или не одну раз пройти мимо собаки, потом понять, что когда-то быть готовым подойти и поговорить, найти собаку у ваших знакомых, которая точно не кусается, чтобы ребенок мог погладить эту собаку, когда ее держит хозяин, или поиграть с этой собакой. То есть через этот страх нужно пройти. Но чтобы у ребенка была дополнительная помощь в виде взрослого, который будет...
Он понимал, что взрослый рядом, значимый. А вот сейчас, сегодня очень распространенный страх, ну, социума, да, так скажем, когда вот, понятно, адаптация к детскому саду, допустим, ладно, это, может быть, совсем малыши. Но вот, кстати, чаще всего у приемных детей встречается, когда очень такая тяжелая бывает адаптация к школе. Возможно, это связано с учебой, возможно, это связано с обстановкой какой-то жесткой в школе. Вот именно адаптация к социуму, здесь как тоже нужно родителю, получается, рядом включаться. То есть, с одной стороны, отправлять самостоятельное какое-то путешествие, но и рядом.
К сожалению, социальные страхи самые трудные, труднокорректируемые, самые сложные. Это связано с тем, что если проконтролировать собаку, мы можем, даже чужую собаку, если проконтролировать высоту мы можем или воду, то проконтролировать реакцию других людей, гарантировать ребенку, что он все сделает правильно, он очень правильно подойдет к учителю, очень вежливо спросит о том, что задано на дом, или там, какие темы повторить контрольно, я не знаю. У нас нет гарантии, что этот человек не прореагирует таким образом, который укрепит страх. Просто тогда факторов вот таких вот, их гораздо больше. И поэтому, видимо, в ситуации социальных страхов все-таки полезнее всего обращаться к психологам для того, чтобы... То есть социальных страхов очень много, они очень разные, у каждого ребенка они очень индивидуальные. И чтобы понять, что ребенку поможет, часто дети постарше, которые уже подростки, сами приходят к психологу, конечно, с согласия родителей, мы работаем над тем, что невозможно, я все знаю, но когда мне нужно отвечать вслух перед классом, у подростков много социальных страхов, и один из самых часто встречающихся — это страх публичного выступления, страх ответить перед классом, даже если ты знаешь. Вот, и там нужно искать, мы обычно ищем разные индивидуальные факторы, то есть, может быть, не ждать этой ситуации, когда тебя спросят, ну, то есть мы ищем, а когда тебе легче все-таки вслух сказать. В общем, эти страхи очень индивидуальны, и нужно тогда, видимо, все-таки с психологом изучать эту ситуацию вместе с ребенком, чтобы он, примеряя на себя, помогая себе, даже какие-нибудь маленькие уловочки, может быть, даже можно надеть тугую резинку на руку для того, чтобы в этот момент вот эта вот небольшая физическая боль, даже можно пощипывать себя, она просто отвлекала внимание, фокус внимания, потому что по мере того, как дети отвечают по очереди, и очередь доходит до меня, моя тревога подскакивает. То есть она с тройки подскакивает до девятки, и когда до меня доходит очередь, я уже рта открыть не могу. А если бы у меня была троечка, то я бы, возможно, худо-бедно как-то ответил. И поэтому, чтобы эта тревога не нарастала, можно придумать такую уловку, чтобы на время внимание, мое внимание отвлечь с тревоги, с ожидания того, что до меня дойдет очередь, и мне нужно будет какую-то фразу по-русски или по-английски прочитать. В этот момент можно придумать что-то, чтобы занять свой ум, отвлечь свое внимание, и тревога не нарастала. Иногда просто погрузиться, смотреть в окно и отвлекаться. Иногда следить за своим дыханием. То есть какие-то возможные прямо в классе, сидя за партой, какие-то техники. Но это все очень индивидуально, поэтому нужно...
Индивидуально, и вот если подростков касается, возможно, с ними как-то еще можно обсудить, а если, например, те же первоклассники, когда там буквально как рассказывают, там, как зайчишки трясутся, если, например, опоздал на урок, или учительница будет ругать.
У маленьких детей есть свой ресурс, вот эта самая фантазия. То есть иногда маленькому ребенку, то есть даже с маленьким ребенком, можно работать, приходить к психологу для того, чтобы с этими страхами поработать. Иногда это бывает даже более эффективно, потому что ребенку иногда достаточно один раз нарисовать свой страх и оставить его в кабинете психолога, чтобы он в жизни прямо очень быстро, его интенсивность снизился, и ребенок сам смог с ним справиться. И так бывает, что родители с ребенком после 2-3 встреч больше не приходят. Им этот страх уже перестал в жизни мешать. То есть иногда достаточно какое-нибудь, чтобы ребенок написал какое-то объявление, страхом здесь не место, и там нарисовал какого-нибудь защитника или какой-то меч, и этот плакат повесил в своей комнате, чтобы у него страх вот темноты тоже уже не мешал ему засыпать. Вот, то есть рисовал. Маленький ребенок, можно придумать фантазийную какую-то защиту.
Через сказки, да, может
быть? И ребенок будет в нее верить, и она будет работать и ему помогать. То, что взрослый подросток уже готов обесценить, ему же этот плакат «Страх, уходи отсюда, здесь тебе не место». Ну или как-то сформулированный самим ребенком. Поэтому нужна помощь психолога, чтобы ребенок сам придумал эту защиту. Если он ее придумает сам, она будет работать.
Это что, например, может быть, не знаю, там браслетик смелости, да, что как конфет, помните сказку, ну фильм, да, советские конфеты для храбрости,
да,
что-то такое, да, с детьми придумывать.
Ага. Кого-то родители учат помолиться, и ребенок это действительно помогает, и это помогает тем больше, чем больше ребенок в это верит.
Благодарю вас, Ольга. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была семейный психолог Ольга Рудацкая. Сегодня мы начали говорить о детских и родительских страхах. Это очень большая тема. Обязательно вернемся мы в следующем выпуске, и даже, может быть, не в одном, и продолжим этот разговор.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.